Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе Арте FAQ. Удобно ли интеллектуалу любить поп-культуру? Оправдан ли культурный снобизм? Стоит ли противопоставлять высокие и низкие жанры? Как герои литературы становятся героями кино и медиа-легенды? Какими качествами должны обладать эти герои? Об этом мы сегодня будем разговаривать с главным редактором издательства «Адмаркином» Александром Ивановым и с моим коллегой Андреем Шарым, автором серии книг «Кумиры вашего детства», которая вышла в издательстве «Новое литературное обозрение» и посвящена героям массового кинематографа. Это Фантомас, Джеймс Бонд, Дракула, Виннету и Зорро. А сейчас послушаем запись моего разговора со специальным корреспондентом издательского дома «Коммерсант» Анной Наринской, литературным критиком. Удобно ли интеллектуалу любить поп-культуру в качестве, допустим, кинопродукции вампирского молодежного сериала «Сумерки» или «Гарри Поттера», или, если уходить вглубь истории, экранизации «Трех мушкетеров», историю про Джеймса Бонда и так далее, и так далее. Я думаю, примеров можно привести немало.
Мне кажется, что это просто даже неправомерный вопрос. Не только удобно, а, я бы сказала, даже это очень модно. Скажем, если человек любит какую-то исключительно высокую культуру, он не настоящий интеллектуал. Позволю себе поумничать. Еще Сьюзен Зон так было сформулировано, вот любовь к китчу, это и есть признак настоящего утонченного интеллектуала. И можно вспомнить Барта и его мифологии, которые все были посвящены массовой культуре и поп-культуре, поэтому такое оправдание к тому же себе найдено, что именно сквозь поп-культуру и массовую культуру ты узнаешь свой народ, или читаешь книжки, которые доступны там, не знаю, сотням людей, это ты, значит, в башне слоновой кости. А если ты смотришь или читаешь продукцию, которую смотрят и читают миллионы, это ты, значит, с твоим народом там, где твой народ, к несчастью, есть. Или к счастью. Удобно или неудобно, это просто вопрос даже неправомерный. С большей или меньшей фигой в кармане интеллектуалы делают некий свой выбор в сторону тех или иных явлений поп-культуры. Кто-то смотрит сериал «Лост», опять же, если говорить о Гарри Поттере, у него просто огромное количество поклонников и людей, которые готовы анализировать его абсолютно серьезно. Все мы помним, как виднейшие философы и мыслители взялись анализировать кинофильм «Бойцовский клуб», который, ну, произведение вполне массовое и было, так сказать, миллионами зрителей посещено. Вопрос удобно и неудобно, он не совсем правомерен, тут можно какие-то тонкости обсуждать, но не сам факт.
Анна, ну вот о тонкостях. Вы сказали, что любить массовую культуру – это быть со своим народом. Но перечисленные вами примеры – это как раз пример бытия интеллектуала с англо-американским миром, с английским народом или с американским народом. Иногда с французским, если вспоминать.
Во-первых, все-таки это не совсем правда, да, потому что Голливуд покорил мир. И если мы войдем в дом нашего соседа, то он, скорее всего, смотрит тот же самый американский сериал по телевизору. Но мы же со своим народом, а не с теми, кто эти сериалы или там книжки производит. Да, читать Донцову, чтобы до того быть со своим народом, достаточно сложно. Хотя мы все помним, как когда появилась Александра Маринина, огромным количеством самых изощренных интеллектуалов это было рассмотрено как виднейшее социальное явление. Журнал «Неприкосновенный запас» устраивал круглые столы с Григорием Дашевским, Зориным, Дубиным и прочими умнейшими людьми, которые обсуждали этот феномен, но некоторые из них не только ради там важнейших социальных умозаключений, а просто для собственного удовольствия прочли все романы Александры Марининой. Нет, я не согласна с тем, что ты находишься в этот момент с англо-американским народом. Тут можно проводить некую линию, почему Маринина годилась для того, чтобы быть любимой интеллектуалами и изучаемой ими. А, например, Донцова не годится. Опять же, сериал «Менты», первая его часть, когда-то по сценариям Кивинова еще, была тоже исключительно подробно изучена разными людьми и подана как тоже социальный феномен, который важен для понимания страны, в которой мы живем. Разница, почему некоторые вещи кажутся достойными того, чтобы умные люди их смотрели, они только должны, ну и чтобы они были таким guilty pleasure, таким незаконным удовольствием для умного человека, который все свое остальное время, может быть, читает исключительно Кафку. Это некая тонкость, все-таки очень часто сводимая к некоторому качеству этих произведений. Например, я совершенно уверена, что Александра Маринина куда менее продюсерский проект, отражают ее книжки куда более личное восприятие жизни, чем, скажем, книги Дашковой, которые являются проектом продюсерства. Возможно, она сама является своим продюсером, но это другое дело. Я совершенно не думаю, что ты в этот момент находишься с чужим народом, а не своим. Просто любовь к западным сериалам отражает любовь нашего народа к западным сериалам.
Анна, у вас есть собственные любимые поп-герои?
Я в этом смысле человек очень устаревший. Я просто абсолютно зомбированная, обожаю Джеймса Бонда, но исключительно в старом исполнении, то есть на Тимоти Далтоне он для меня кончился. То есть Шон Коннери и Роджер Мур вот являются для меня абсолютными героями моего сердца. Я смотрела эти фильмы по множеству раз. Я в последнее время вместе со своими детьми смотрела все серии марвелского сериала по Спайдермену, и я считаю, что это абсолютно уникальный и действительно отражающий какие-то мечты человечества в суперсилах, значит, история и сериал. Хотя здесь я в этом месте, я понимаю, что я не совсем со своим народом. Ну и вот упомянутая мной уже Маринина, она, безусловно, дала мне много пищи для размышлений и скрасила мои часы в метро в то время, когда выходили ее первые романы.
Ну вот наш разговор с Анной Наринской закончился на перечислении ее любимых поп-героев, и я бы вас попросила, в общем-то, выступить в той же ипостаси. Андрей Шары?
Мне довольно трудно ответить на этот вопрос, потому что за то время, которое я занимался вот этой книжной серией, из плоскости личных пристрастий поп-герои переместились в объект исследования. Я скорее бы сформулировал немножко по-другому или на ваш вопрос, или ответ мой на ваш вопрос. Это топ-список самых жизнеспособных и имеющих возможность к воспроизводству и развитию героев массовой культуры. С Анной Наринской я соглашусь в этом отношении. Пальма первенства – это Джеймс Бонд. Человек номер два или существо номер два – это Дракула по способностям к интерпретации, выживаемости и всему остальному. А далее уже следуют герои, так или иначе, ареал действия которых ограничен чем-то. Национальными границами, границами их литературы, контекстом социально-политическим или литературным, в который они вписаны. И, следовательно, если мы говорим о глобальной массовой культуре, то это только герой англоязычный. Прежде всего потому, что, как мне кажется, в период формирования современной массовой культуры, это вторая половина 19 и 20 век, главными мировыми политическими силами и империями были англоязычные страны. Это Британия и Соединенные Штаты. Они формировали мировую культурную моду в силу этого. Сколько бы ни сильна была французская или немецкая литературная и культурная традиция. Поэтому Д'Артаньян или Фантомас, дети французской литературы, они так или иначе остаются все-таки в этом ареале. Больше, сколько бы их ни переводи. Виннету, созданный немецким писателем Карлом Маем, мало известен по ту сторону Атлантического океана в силу тех же причин. Зорро, англоязычный герой, американский писатель написал книгу о Зорро, но там такой плотный контекст книги и обстоятельств приключений Зорро, что это ограничивает ареал его распространения так же проще, как ареал распространения Д'Артаньяна, предположим. Он слишком глубоко в ткани эпохи. Поэтому универсальный герой, моя двойка главная, это Дракула и Джеймс Бонд.
Спасибо. Андрей, Александр Иванов.
Мне кажется, такую интеллигентскую волну мы сейчас гоним. Она связана с тем, что Андрей вот правильно сказал, что путаются две вещи, да, некое эмоциональное такое соединение с героем, там, неважно каким, рисованным, там, изображенным или описанным на бумаге, и некое такое рефлексивное, чисто интеллигентское отношение к массовой культуре. Понятно, что массовая культура – это такая перистальтика, это зона катастроф. В этом смысле. Ну, если катастрофу понимать точно, то катастрофа – это не обязательно Холокост, да, а это утрата просто любой способности индивидуального высказывания и точки зрения. Почему я сказал о перистальтике? Потому что перистальтика – это некое движение, например, сокращение мышц пищевода, да, или вот некие образы движения без определенного центра, откуда исходит приказ, откуда исходит источник движения.
Саша, массовый... как человек, знакомый с физиологией, я не могу здесь с вами согласиться, но продолжайте.
Ну, как бы это вот у Липавского есть такая книжка об ужасе, где он говорит, что ужас вызывает те типы движений, где мы не можем определить, а откуда, собственно, источник движения. Ну, там, медуза, например, или червь. То есть массовая культура, она связана как бы вот с таким якобы естественным протеканием каких-то форм движения чего-то, образов там или еще чего-то, да. И в этом смысле как бы она взывает не к индивидуальному употреблению, а к употреблению в качестве такой физиологической какой-то неконтролируемой сознанием какой-то физиологической формы проживания чего-то. И окей, как бы, то, что называется, все девушки делают это. То есть все мы как бы отправляем некоторые физиологические потребности и можем сказать, что даже на уровне нашего потребления каких-то культурных продуктов мы тоже можем выступать в роли деиндивидуализированных, абсолютно лишенных каких-то индивидуальных признаков вкуса, стиля, особенностей характера, там, национальности, любых идентичностей, каких-то формах, да? Поскольку мы выступаем иногда, а иногда и часто, да, в таких вот своих ипостасях, мы как бы соединяемся с массовой культурой на нерефлексивном уровне. То есть мы и есть эта массовая культура, поэтому она и массовая. Поэтому она отличается, скажем, от низовой культуры, от народной, от популярной культуры. Здесь очень важно это различие чувств. Что касается вот этих героев, да, особенно в изложении там Наринской и тем более Андрея, который является специалистом просто по ним, то, ну, слушайте, с таким же успехом Андрей мог бы говорить, например, о поэтике, там, допустим, Александрийского квартета Дарова. Он выступает как рефлексирующий интеллектуал, а что является предметом рефлексирующего интеллектуала, это уже совершенно не важно. Понятно, что он относится к Дракуле совсем не так, как относится подросток, глядя на какую-то очередную картинку, да, связанную с вампиризмом. Это уже совершенно другое отношение. Поэтому вот, что касается этих героев, да, в самом деле, у меня нет никаких эмоциональных сцепок с этими героями. Я там в детстве до 16 лет не смотрел телевизор, компьютеров тогда не было. Я как бы вырос в достаточно такой бумажной такой атмосфере, чтения там и так далее. У меня нет эмоциональных сцепок ни с этим О'Коннери, ни с Дракулой. У меня с ними какие-то такие рефлексивные отношения. Ну, окей, я понимаю их там.
Саша, а вот Ромео и Джульетта, например, это поп-герои? Они превратились за долгие годы своего существования в героев поп-культуры?
Проблема поп-культуры и массовой культуры – это не проблема выбора объектов, а это проблема как бы деиндивидуализированного типа чтения или считывания чего-то. То есть объектом массовой культуры может быть все, что угодно. Вопрос, насколько ты готов расстаться с вкусом, стилем и рефлексией при контакте с реальностью. Вот если ты готов как бы издать звук, то окей, ты как бы наш человек, да. Мы тебе сейчас предложим набор фигур, там будет и Ромео, и Джульетта, и все что угодно, да. Можно сделать комикс, например, по превращению Кафки, там, что угодно, да. Это не вопрос выбора объектов, это вопрос типа отношений. И понятно, что массовая культура начинается, когда вот эта вот как бы деиндивидуализация начинает носить уже эмпирический как бы вот характер, да, то есть после Первой мировой войны. До этого какая массовая, какой Д'Артаньян массовой культуры? Нет, конечно, никакой массовой культуры до Первой мировой войны просто нет и в помине. Все, что мы обсуждаем, как бы это все возникло, условно говоря, после того, как за одну газовую атаку, например, в районе на границе Словении и Италии погибло 350 тысяч человек. Вот просто так, то есть самое индивидуальное, что есть в жизни человека, именно смерть, перестает индивидуализироваться каким бы то ни было образом. Это происходит в Первую мировую войну. Ну, там, в Англобургскую тоже как бы применяли пулемет, но все равно смерть носила все-таки достаточно выборочный характер.
Свобода в клубе АТФК. Удобно ли интеллектуалу любить поп-культуру? Андрей Шары.
Нет, любить удобно. Все что угодно. Я то, что Александр столь ярко писал, немножко переведу в плоскость разговора о типологии. Я согласен с тем, что, естественно, любой литературный объект может стать объектом поп-культуры, так же, как и объект нашей жизни. Кто такой Путин или Медведев, как не объекты поп-культуры? От Барака Обамы до Эраста Фандорина – это все вопрос только интерпретации. Если мы говорим о типологии, то типология массовой культуры, одно из ее объяснений, определений – это список общественных фобий и страхов, которые изложены на более-менее популярном, понятном языке. Болевых точек основных две – это смерть, страх смерти и почтение перед смертью, и секс. Больше, собственно говоря, ничего не нужно. То есть, если вы помещаете героя, любого героя, в контекст обстоятельств, связанных со смертью и с любовью или сексом, как угодно это называете, то, в общем, некоторый зародыш артефакта, он уже существует.
Я абсолютно с вами согласен, только смерть не нужно понимать в физическом смысле.
Александр, смерть как зло, смерть как метафора зла.
Здесь просто, мне кажется, очень важно понять, что смерть в контексте вообще всей вот как бы цивилизационной практики до какого-то последнего момента выступала в качестве того, что является актом перехода тебя из индивидуальности в некоторую деиндивидуализирующую, как бы снимающую твою индивидуальность.
Реальность. Может быть, на уровне личного сознания, наверное.
Что такое смерть? Смерть – это утрата индивидуальности. Вот в этом смысле смерть как бы является угрозой. И поэтому, конечно, Дракула – это вот типичный герой, который проблематизирует именно вот эту вот ситуацию, когда что-то происходит со смертью. То есть вот на сфере Рату, это же тот, который как бы
для которого
не
смерти
мертвый.
Нет. Для он которого не смерти мертвый. Нет, не мертвый, да.
Вот. Он не то, что он умер, да, а он как бы не то, не сё. То есть вот эта утрата смерти как механизма перехода от индивидуальности к какому-то другому плану существования.
Ну, тут можно, мне кажется, давать множественное определение. Мне скорее представляется, что смерть в данном случае как метафора добра, как антитеза жизни и как два полюса, там, белый и черный, как угодно. При этом это то, что всегда побеждает. Потому что даже самому неразвитому потребителю массовой культуры понятно, что в конце концов смерть победит жизнь. И в этом смысле любая победа любого героя массовой культуры, будь то Ромео, который победил только в метафорическом смысле, или Джеймс Бонд, который побеждает всегда.
Андрей, это все равно временная победа. Это же было не всегда, да? То есть вся мировая...
Мы же говорим о массовой культуре вот сейчас. То, на чем она основана. Я пытаюсь объяснить какие-то вот движительные мотивы, болты и гайки промысла масс-культурного. Я говорю на этой плоскости.
Я вот слушаю ваше разумное выступление, думаю о иррациональном ужасе, который стоит за смертью. Она может быть, окей, там, переходом куда угодно, но это огромная эмоциональная зарядка, которая требует на себя героев массовой культуры, которые ее каким-то образом побеждают. Вот в сущности, если бы я отвечала на вопрос, кто мой любимый поп-герой, я бы сказала, конечно, Иисус Христос, потому что он побеждает смерть неизвестным науке образом. Как сказал другой классик. Продолжайте, пожалуйста, Андрей Шарин.
В массовой культуре важно, на мой взгляд, одна из основных движущих инструментов этого дела. Это возможность развития образа, это маршрут, по которому конструирован тот или развитие того или иного процесса массовой культуры, потому что герои массовой культуры, не зря они все сериальные, они должны меняться со временем, поэтому они идут по какому-то маршруту. Вот этот маршрут, он из сказок, естественно, из народного творчества, той самой популярной или низовой культуры, о которой говорил Александр, и он очень удачно сформулирован социологом Еленой Костиной. Я за точность цитаты не ручаюсь, но смысл заключается в том, что герой по совету мудреца совершает такую познавательную прогулку с посещением всяких запретных и скрытых мест, побеждает дьявола и получает награду дочь царя. То есть вот этим, собственно, описано любое явление массовой культуры, и сила тех персонажей, которые переживают свое время, как раз в том, что они этим маршрутом следуют. Вот любопытно, что применительно к Джеймсу Бонду это первым сформулировал никто иной, как Умберто Эко, который в начале 60-х годов был еще не автором великих романов, а итальянским ученым-семиотиком. И он разложил романы Флеминга по буквам английского алфавита на составляющие, где каждая буква соответствовала некоторые действия, которые Джеймс Бонд производит со своими героями или со своими антигероями. Там Бонд завоевывает девушку, Бонд получает задание из своей штаб-квартиры, Бонд встречается с тем или иным врагом. Вот любой масс-культовый роман может быть разложен на такие составляющие, он подлежит очень легкой и простой типологии. Если говорить о... возвращаться к вопросу о смерти как конечной точке этого путешествия любого персонажа массовой культуры, то там то, что, опять же, на мой взгляд, почти в любом или в любом произведении массовой культуры, пережившем свое время, наблюдается, это вопрос притягательности смерти. сладкого ужаса, который и завоевывает сердца читателей или слушателей, или потребителей любой такого рода информации. Исходя из этого, Дракула и есть значительно более притягательный персонаж, чем те люди, которые за ним охотятся и которые однозначно позитивны. Преступник Фантомас всемирный априори более привлекательен и интересен. Еще и потому, что его потенциал значительно больше, чем потенциал любого положительного героя, поскольку если положительный герой победит раз и навсегда, то на этом история закончится. А смысл массовой культуры в продолжении, в экспликации этих понятий. Поэтому сама конструкция любого процесса масс-культа, она основана на том, что зло в конечном итоге победит. Смерть, зло, черное. А если победа добра белого или чего-то такого наступает, то это только вопрос мирной передышки перед новыми сражениями.
«Властелин колец» противоречит вашему утверждению. Там все заканчивается прекрасно, хотя оставляет простор для интерпретации. Я бы добавила к вашей типологии, так сказать, любви и смерти как основных пунктов или базисов, на которых стоит поп-культура. Я бы сказала, что очень важна тема путешествия. Вы ее упомянули. Тема трансформации, тема перехода из одного пространства в другое. Ну, это, в общем, старая такая мифологическая история.
Там, Елена, я чуть добавлю, это даже скорее, может быть, не тема путешествия, а процесс завоевания мира. Потому что любой персонаж массовой культуры – это такой конкистадор. Он может завоевывать женщин, он может завоевывать территории. Любое неосвоенное пространство, духовное или физическое, или географическое. Тут речь идет о том, что герой массовой культуры, он такой наш пограничник, который расширяет пределы знакомого, и вот этой нашей айкумены расширяет бесконечно далеко, но он все равно охраняет старый порядок. Он такой полицейский. Собственно говоря, любой положительный герой массовой культуры – это герой-охранительный. Это никогда не новатор, никогда не пионер. Они все сражаются за то, чтобы сохранить норму. Михаил Шишкин об этом, кстати, хорошо когда-то писал. Он говорил о том, что в чем, собственно говоря, смысл детектива. В том, что, наказывая преступника, полиция или кто там есть, там комиссар Жуф или Шерлок Холмс, он возвращает нам понимание привычного характера вещей. Поэтому в данном случае еще в чем привлекательность вот этого сюжета и саморазвитие сюжета массовой культуры, то, что тот, кого мы ищем, тот, против кого мы боремся, Дракула, там, не знаю, Фантомас, кто угодно, Bad Guys, все плохие вот эти мальчишки, они нарушают порядок вещей, они такие траблмейкеры все время, но они делают нашу жизнь интересной и непредсказуемой. А те, кто за ними гоняются, они, наоборот, выступают, в общем, в роли ментов, грубо говоря. То есть они занимаются тем, что они возвращают нас к такому скучному существованию, сколько бы пикантно они сами не были.
Андрей Шары, спасибо. «Свобода» в клубе «Арте FAQ». Удобно ли интеллектуалу любить поп-культуру? Оправдан ли культурный снобизм? Стоит ли противопоставлять высокие и низкие жанры? За нашим столом главный редактор издательства «Ад Мартина» Александр Иванов и мой коллега Андрей Шары, автор серии книг «Кумиры нашего детства». Его героями являются Фантомас, Дракула, Джеймс Бонд, Виннету и Зора. Мы вернемся после новостей.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода». Новости.
Москве 11:30. Главные новости коротко. Власти Германии выразили соболезнования семьям погибших в результате давки в городе Дуйсбург. По последним данным, погибли не менее 19 человек, свыше 300 получили травмы. Давка возникла на входе в туннель бывшей грузовой железнодорожной станции, где в субботу проходило музыкальное шоу любителей техномузыки «Love Parade». В Москве возобновлен снос исторической усадьбы Алексеевых на улице Бахрушина. Об этом в интервью «Радио Свобода» сообщил координатор движения «Архнадзор» Рустам Рахматуллин. По его словам, началось разрушение и других исторических зданий на той же улице. В Кизыл-Юртовском районе Дагестана предотвращен теракт. Как сообщили в МВД республики, около продуктового магазина в селе Комсомольское было обнаружено самодельное взрывное устройство. Его мощность оценивается в 6 килограммов в тротиловом эквиваленте. Один из боевиков, убитых в субботу в Ингушетии, оказался сотрудником Федеральной службы исполнения наказаний. По информации спецслужб, Вахаса Пралиев и второй убитый боевик, некий Мустафа Муцольгов, причастны к обстрелу в Назране 20 июля, в результате которого были ранены два милиционера, а также к убийствам двух местных жителей. В Японском море сегодня начинаются крупные военные учения США и Южной Кореи. Министры обороны двух стран в совместном заявлении указали на то, что нынешние учения не последние, и связали их желанием убедить Северную Корею отказаться от новых проявлений агрессии. В Афганистане продолжаются поиски двух военнослужащих США, пропавших на востоке страны. Сообщается, что поздно вечером в пятницу они покинули военную базу и не вернулись. Предположительно, они были похищены. В Китае синоптики прогнозируют усиление проливных дождей, уже вызвавших наводнение на юге страны. По последним данным, погибли или числятся пропавшими без вести более 100 тысяч человек.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе Арте ФЭКЮ. Удобно ли интеллектуалу любить поп-культуру? Оправдан ли культурный снобизм? Мы разговариваем с главным редактором издательства «Адмаргином» Александром Ивановым и с моим коллегой Андреем Шарым, автором серии книг «Кумиры нашего детства», которая вышла в издательстве НЛО, его героями являются Фантомас, Джеймс Бонд, Дракула, Виннету и Зора. Как ни странно, весь наш разговор крутится вокруг смерти. Саша сказал в прошлой части, что массовая культура формируется после катастрофы Первой мировой войны, после серии массовых смертей, а Андрей настаивает на том, что смерть вообще основополагающее понятие в типологии поп-культуры, и за нашим интересом к поп-культуре стоит интерес к феномену смерти, ну и любви, которая оборотная, возможно, сторона этого бесконечного процесса умирания. Саш, вы имели в виду, человечество что, хотело забыться после этой катастрофы и после многочисленных катастроф 20 века? Что это за такая странная сублимация? Мы что, хотим бесконечно развлекаться, забывая о смерти?
Три мыслителя, они определили некий ландшафт, такой ментальный, эмоциональный ландшафт 20 века. Это Маркс, Фрейд и Ницше. Почему они являются принципиальными для понимания того, что такое массовая культура? Они открыли зону, которую можно назвать зоной социального или психологического бессознательного. Значит, Маркс в «Капитале» пишет, например, о том, как работает общество. Они не сознают этого, но они это делают. Это важная такая социально-экономическая бессознательная, которая им была открыта еще в середине 19 века. Ницше открывает то, что можно назвать некоторым неиндивидуализированным под основой как бы любой индивидуальности. Это вот рождение трагедии, да, идея дионисийского начала и так далее. Фрейд открывает бессознательное как психологический феномен, который управляет личностными, уже сознательными как бы структурами. И где здесь смерть? Смерть не нужно понимать как все, что связано с некоторой атрибутикой смерти вот в культуре, да. Смерть означает просто утрату индивидуальности. Оказывается, что массовая культура вообще строится на том, что индивидуальность не является первичным началом, с которого все начинается. Начинается все с каких-то неиндивидуальных структур, на которых не распространяется ни фигуры рациональности, ни фигуры там, памяти, ни фигуры стиля, ни фигуры вкуса, всего того, что связано с индивидуальностью. Это и есть зона смерти.
Давайте сейчас вот приведем совершенно конкретный пример. Вот какое произведение вы сейчас имеете в виду, говоря, что нет?
Ну, пожалуйста, возьмем Брэма Стокера с его Дракулой. В чем страх и ужас британских героев перед Дракулой? Не в том, что Дракула какой-то там экзотический чувак, который то ли мертвый, то ли живой, а в том, что когда как бы образуется ситуация укуса, то совершенно непонятно вот этот укушенный, да, или укушенная, что это за существа. Они уже являются не людьми и живут в зоне смерти. Или они все-таки люди, и даже более чем люди, потому что они какой-то эффектной красотой начинают вдруг обладать. У них какая-то появляется вот то, что потом Бодриар назвал симулякром, да? То есть они как бы некая гиперреальность. То есть все телки становятся дико прекрасными, у них розовеют там щеки, да? Они какие-то очень эротичные. То есть они круче, чем вот обычные, как бы, да? То есть зона смерти, она находится внутри жизни. Она не по ту сторону жизни. Она, скорее, является фундаментом жизни. Жизнь происходит из смерти. Из вот этого деиндивидуализированного хаоса, из бессознательного, понятого психологически или социально, как у Маркса, из хаоса, там, в смысле, дионисийского порыва и так далее. Вот оттуда происходит жизнь. Оттуда происходит способность, как бы, к вкусу, индивидуальности и так далее. Вот в чем открытие массовой культуры состояло. Если мы так посмотрим на эту всю историю, то что, чем занимаются герои массовой культуры? Они занимаются просто тем, что они человеку говорят, бессознательное, да, вот там, где у тебя зверь проснулся, да, это нормально. это окей, да, go ahead, иди вперед. Здесь как бы огромный резервуар всяких возможностей для тебя. Хочешь подключить к жизни смерть? Вперед, действуй, это дико круто. Хочешь подключить какой-то просто нечеловеческий эротизм? Отлично. Хочешь подключить какие-то там, не знаю, сновидения там и прочее? Отлично, вперед.
Тут же магические способности волшебников возле Гарри Поттера, тут же магические способности Спайдермена.
Главное, это что дает массовая культура в качестве канона. Она говорит, что все твои практики индивидуализации, они ничто по сравнению с твоими практиками деиндивидуализации. То есть утрата индивидуальности – это то, что является главной как бы ценностью, объединяющей тебя, условно говоря, с таким мутным понятием, как реальность или жизнь. То есть вот там, где ты индивидуальный, где у тебя есть вкус, где у тебя есть дистанция, там ты просто мертвяк. А вот там, где ты лишен индивидуальности, там, где из тебя что-то прет, вот там ты окей, там ты очень клевый. Поэтому все социальные аффекты, да, вот вся эта социальная перистальтика, это вот как бы движение в массе, где ты как бы теряешь свою индивидуальность. Это все является очень привлекательным с точки зрения эстезиса для 20 века. Но мы-то уже не в 20 веке живем. И проблема во многом уже немножко старомодная. Вот что интересно понять. То есть все эти истории про героев, которые так фасцинировали литературу 20 века, они все немножко уже отходят. Почему? Потому что в нашей рефлексии все время остается вот этот момент, когда мы выплываем из этого бурного океана неиндивидуальных страстей, да, и говорим, ну окей, а давайте теперь порефлексируем, что же с нами такое произошло, что это было. И мы начинаем создавать дистанцию. Эта дистанция досталась нам от 20 века. Эта способность, еще классическая способность создавать дистанцию в отношении собственного бессознательного. Эти техники изготовления себя из смерти, они нам достались от 20 века. Что происходит теперь? Просто меняется механизм сборки. То есть мы себя уже не можем собирать вот, как бы вот в этой диспозиции массовый герой и рефлексирующий каким-то странным умением способность себя собрать на чем угодно, хоть на массовой культуре, интеллектуал. То есть я думаю, сейчас, вот уже в 21 веке, скорее всего, вот эти все тезисы о том, что не стыдно любить массовую культуру, окей, ее не стыдно любить, вопрос не в этом. Вопрос в том, как ты сегодня будешь себя собирать, где точки сборки тебя, где в этой ситуации любви к массовой культуре ты можешь сказать, это я люблю массовую культуру. А не наоборот, как бы массовая культура является тем, что тебя как бы просто засосало, и ты как бы находишься в полной неразличимости ни своей позиции, ни позиции предмета, о котором ты судишь и так далее. То есть сейчас, мне кажется, ситуация изменилась. Не скажу в худшую или в лучшую сторону, но она просто стала другой, потому что сегодняшняя медиальная как бы сфера действует таким образом, что мы не можем, пользуясь старыми механизмами сборки собственной индивидуальности, собирать себя так, как мы собирали себя, глядя на кино или читая сколь угодно трэшовую массовую книгу.
Александр, чрезвычайно индивидуалистическое высказывание. Буквально идеальную утопическую картину вы нам нарисовали. Я бы хотела посмотреть на вот тех художников, людей, которые вообще работают с искусством, которые воспроизводили бы ту модель, которую вы предлагаете. Это чрезвычайно тонкая работа, и я не думаю, что она закончится в ближайшие десятилетия. Мне кажется, что людям все-таки нужна общность. Тоже доктор Фрейд говорил, что человеку необходимо идентифицировать себя с чем-то большим, увы. Или там не увы, и это страна, религия, это те же самые поп-герои.
Человека нет. Человек – это не то, к чему мы можем апеллировать как факту, а то, что мы можем создавать в качестве проекта и создавать всю жизнь. Концепция идентичности, она вообще не работает, да? Мы не можем как бы достать из кармана свою идентичность и сравнить ее с чем-то. Идентичность – это то, что создается нами в режиме реального времени. То, что является чистым проектом самих себя. Понимаете?
Саша, я думаю, что наши слушатели сейчас совершенно возмущены. Они хотят ходить в кино,
да
смотреть Спайдермена, смотреть Повелителя стихий, смотреть волшебные сказки и как-то забываться вот этим сладким сном. И
проблема же не в том, что интеллектуал что-то запрещает. Интеллектуал скорее диагностирует, да? Поэтому диагноз какой? Мы все ходим в кино и все являемся потребителями массовой культуры. Вопрос как бы не в этом. Вопрос в том, насколько сегодня это меню потребления наше позволяет нам собрать самих себя из того, что есть. Мой ответ такой, что способы сборки себя сегодня они радикально изменились в отношении того, что было в прошлом веке. Никакой герой массовой культуры, вот в том контексте, как мы их сейчас обсуждаем, а обсуждаем мы их в контексте индивидуального восприятия и индивидуализации этих героев, он просто не работает. Сегодня как бы нельзя собрать себя вокруг Спайдермена там или Супермена или там кого угодно.
Ну почему? Коллега Наринская сказала, что прекрасным образом собирает себя вокруг Спайдермена. Мы вернемся к вашей концепции самоидентификации. Я хочу Андрея Шарова теперь послушать. Может быть, какие-то возникли ответы.
Возникли, Елена. Я бы не столько о философии, сколько о технической стороне массовой культуры, потому что то, о чем говорил Александр, эти процессы, развитие этих процессов внутри нашего естества, оно было бы невозможно без существования некоторой инфраструктуры или носителя этой самой массовой культуры, о которой мы сейчас говорим. С этой точки зрения массовая культура родилась в середине 19 века, когда чтение стало массовым. И первые носители массовой культуры – это серии бульварных романов или грошовых каких-то журналов, которые и являлись 150 лет назад тем, чем сейчас является интернет и телевидение. Если мы говорим, опять же, о логике развития процесса, то он как раз вот в этом вот и заключается. То, о чем говорил Александр, совершенно справедливо, на мой взгляд, связанное с ужасом смерти, обуявшим человечество во время Первой мировой войны, совпало с качественно важным для массовой культуры появлением кино как основного носителя, а потом трансформирующегося в телевидение, как основного носителя содержания, собственно говоря. Сейчас, как мне кажется, вот то, что говорил Александр о новом человеке 21 века, новом потребителе, не понимающем себя массовой культурой, это переводится еще на старую концепцию Альфреда Топфера о глобальной деревне. Особенность ее заключается в том, что мир един, он уже не столько телегеничен или кинематографичен, сколько интернетизирован, и парадоксом его является растущее одиночество. Поэтому тяга к идентификации себя, может быть, является одной из характеристик 21 века. Чемпионат мира по футболу – последнее прибежище патриотов, о котором сейчас так модно писать, как о простом всемирном способе выразить свою национальную самоидентификацию. И это и есть массовая культура отчасти. То же самое связано с подростковой сагой «Затмение» и всем остальным, причисление себя к определенному классу, к некоторой группе. Вот эти группы в 21 веке под воздействием различных факторов, о которых можно очень долго говорить, часть которых Саша очень толково характеризовал, вот группировка их становится принципиально другой. Тут есть и политические, и социальные, и гендерные, какие угодно аспекты, которые просто меняют эту картину. Они меняют и картину массовой культуры, и тут вот интересно смотреть, опять же, я о своих «Болтах и гайках», как все эти герои, которые на самом деле, несмотря на то, что Саша говорит о смерти, о деиндивидуализации в процессе, который действительно имеет место. Они герои-одиночки, которые борются с этой. Это то, что сохраняет в потребителе массовой культуры его самого, его как личность. Понятно, что чем хорош Роберт Паттинсон? Да тем, что любой юноша, он же тоже такой же, только просто еще не синий. И так далее, и тому подобное. Как мне кажется, сейчас основное вот развитие поиска главных коммерческих людей, которые занимаются производством массовой культуры, он куда-то вот смещается в этом направлении. То есть в поиск новой системы координат для групповой идентификации людей, которые бы потребляли. Мы же не забываем, это еще ведь и громадная индустрия. То есть, собственно говоря, что такое Джеймс Бонд? Это самая прибыльная в истории мирового кино франшиза. Что такое Дракула? Это второй после Библии по тиражируемости книг герой, и это человек, про которого, или там существо, про которого снято почти 2000 разных фильмов, про него или про его реинкарнации. За этим за всем стоят большие деньги, которые коммерчески ориентируют этот процесс, который коррелируется с тем, о чем мы сейчас говорим. С тем, что меняется суть естества, с тем, что меняется отношение к индивидуальности и к массовому сознанию. И где-то вот на перекрестке всех этих различных процессов, так же, как в начале прошлого века, на перекрестке процессов новой технологической революции, появления кинематографа, новых средств уничтожения, которые грозили вообще всемирной катастрофой, там родилась новая концепция уважения или преклонения перед страхом, которая отличалась от той концепции, которая бытовала, скажем, в Средние века.
Андрей Шары. Свобода в клубе «Арте ФКЮ». Удобно ли интеллектуалу любить поп-культуру? Ну, вот смотрите, вы оба говорите,
что должно как бы появиться новое сознание, должны появиться какие-то новые степени самоидентификации и самоосознания человека. Вы знаете, вот как раз в продуктах массовой культуры ничего нового я не вижу. Я вижу, как Голливуд бедный мечется в поисках новой мифологии, а эта мифология все время оказывается старой. Это какие-то волшебные силы или сверхъестественные силы, которыми должен человек обладать или должен идентифицировать себя вот с этими фантастическими героями. Это «Пираты Карибского моря», это «Аватар». Еще одна легенда, уже такая неоэкологическая. Вы какой-то проект нового самопонимания людей видите где? Это бесконечное одиночество человека, который должен вот сам из себя как-то изобретать, кто он такой? Или все-таки культура массовая или не массовая должна ему давать какие-то подсказки? Александр Иванов, пожалуйста.
Я бы такой радикальный тезис произнес, что, в принципе, массовая культура в каком-то смысле находится при смерти. То есть мы переживаем конец массовой культуры. В том виде, в котором она была создана в первой половине 20 века, после Первой мировой войны, конечно, я не согласен, никакой массовой культуры в 19 веке не было. Не было феномена массы, просто толпа, пожалуйста, там, что угодно, но не масса. Вот, массовая культура – это дитя индустриальной эпохи. Когда мы говорим «массовая культура», мы имеем в виду фордистскую экономику прежде всего. Мы имеем в виду мобилизационную экономику производства материальных предметов, неважно каких. И понятно, что информационная экономика современного типа в каком-то смысле ставит крест на массовой культуре, как мы привыкли к ней апеллировать. Что это означает и что нас ждет в будущем? Нас ждет, как бы, что на смену массовой культуре, уже на смену мобилизационным экономикам, экономикам производства, экономикам конвейера, экономикам производственного менеджмента, приходит совершенно другая вещь. Это современный постфордистский менеджмент, с одной стороны, то есть не менеджмент товаров, а менеджмент счастья, то есть менеджмент услуг или коммуникативный менеджмент. Мы не зря вспомнили спорт, потому что типичный сегодняшний менеджер – это не фордистский, например, менеджер, который управляет производством, а это нечто вроде, просто пример, да, вот три чувака собираются, придумывает Google, да, три чувака собираются, придумывает Кремниевую долину. Не Сколково, который является мобилизационным проектом, вот так примерно делали ядерную бомбу в Америке. Собирались в последних сил ресурс, да, концентрировали его, давали ядерную бомбу. Нет, все возникает через структуру, которую Негри и Харт обозначают как множество. Мы живем не в мире мобилизационных массовых утопий, а в мире множеств. Что такое множество? Множество – это очень временная конфигурация сил, социальных, культурных сил, которая группируется, мигрирует и растворяется затем. Затем опять в другом месте группируется, мигрирует. Ну, например, что такое множество, ясно по современному искусству. Вот работа куратора по организации, например, биеннале. Работа тренера футбольной команды, вот типичный менеджер. Их, кстати, и называют менеджеры. Что такое, там, условный Гус Хиддинг или Мауриньо? Это менеджеры. У них все время утекают игроки, замены какие-то происходят, кто-то кого-то продают. Он создает ад-хок ситуацию, а дальше переходит другой клуб. Точно так же организована сегодня культурная поляна. То есть с чем мы имеем дело? Вот эти все большие, монументальные образы массовой культуры, с которых мы начали разговор, они все уже являются дико старомодными, уходят в прошлое. А сегодня как бы мы имеем дело с тем, что продукт массовой культуры создается не профессионалами, не экспертным сообществом, в каком бы то ни было виде. Не богатые там еврейские дяденьки из Лос-Анджелеса создают сегодня Голливуд. А Голливуд создается как бы по принципу множеств. Вот появился там Кэмерон, да? Дикий неудачник, вообще никого гонорара за «Титаник» не получил, да? Потом все как-то срослось, да, что-то там как-то открылось. Не факт, что дальше будет срастаться так же. Это все ситуация ад-хок, к случаю. И что такое сегодня? Я бы сказал так, все, массовой культуры нет. О ней можно забыть. Вообще об идеологии массовой культуры, о том, как она формировалась, с каких истоков она происходила, да, об этом можно забыть. Массовая культура, скорее сегодня, является культурой остаточной индустриальности. Ну, там, где сохраняется некоторый мобилизационно-индустриальный тип жизни, например, Китай, вот это вот настоящая, собственно говоря, зона потребления массовой культуры. Все остальное, что мы делаем в Твиттере, что мы делаем в Фейсбуке, как мы скачиваем, как бы, сегодня фильмы, как мы организуем свое меню удовольствий, совсем не так, что мы являемся тем, чем мы занимались раньше, когда мы шли в кинотеатр смотреть фильм, становились в очередь, чтобы купить книгу. Нет, все дико доступно, и все в наших руках. То есть субъектом массовой культуры сегодня становится не мобилизационная масса, которая концентрируется в городах, а очень странные множества, которые вирусным образом распространяется и умирает на различных полянах социальной и культурной жизни.
Александр Иванов, я бы хотела пить мед вашими устами, но я как раз думаю о традиционных обществах типа Китая, я думаю о довольно большой стране под названием Россия, где большинство людей, я уверена, о тех благах цивилизации, о которых вы говорите, там, Facebook и Twitter, знают очень немного, очень небольшой процент наших соотечественников.
60%.
Удивительно.
Интернетизация 60%. Это не обязательно как бы какая-то конкретная форма, но интернетизация – это совершенно революционная вещь. Тебе не нужно сливаться в массу для того, чтобы потреблять некий продукт. Ты просто нажимаешь Enter и составляешь какой-то узор и конфигурацию. Это совершенно другой вирусный тип распространения продукта. Да? Это не как бы под козырек и пошли смотреть кино или там строить как бы светлое будущее или народный автомобиль. Совершенно другая ситуация.
Александр Иванов, Андрей Шары.
Я немножко другой доктор. Мой диагноз противоположный. Мне кажется, массовая культура будет жить очень долго еще. По следующим причинам. Дело в том, что это ведь не фактор, который опережает развитие человеческого сознания. Она по природе своей штука рефлексирующая. Она рефлексирует все те процессы фобии, общественные изменения, которые как бы в человечестве есть. Поэтому то, что происходит сейчас, описывается одной фразой из кинофильма «Солярис», где Юрий Ярвит, он же доктор Сноут, говорит: «Человеку нужен человек». И вот, собственно говоря, в чем сейчас может быть новая или обновленная функция социальной культуры? Не в том, что мы все вместе идем в кинозал, идем в библиотеку и потом обсуждаем в классе приключения тех или иных героев массовой культуры. Дело в том, что сидя у своего компьютера в обществе, которое разделено на миллиарды парцел, мы все равно ощущаем себя его частью. Человек просто, поскольку биологически это существо общественное, а не индивидуальное, то потеря индивидуализма, о чем мы говорили в первой части, и всего этого, оборачивается тягой к общественному потреблению, к общественному сознанию. Нам нравится быть такими же, как все. Сколь бы одинокими интеллектуалами мы себя не считали. Нам нравится идентифицировать себя с какими-то другими большими массами людей каких-то других. В Китае с определенным способом сейчас китайского общественного мышления и с их историческими традициями. Этот процесс происходит так. В России он происходит по-другому. В глобальном англоязычном мире там совершенно какие-то некие другие процессы. Но дело в том, что и в Твиттере, и в других электронных новых формах общения там тоже возникает своя социальная сеть, которая тоже может быть кодифицирована в понятиях массовой культуры. Вот в чем дело. Поэтому мне кажется, что мы имеем дело, ну, в самом ужасном случае для массовой культуры, с перерождением процесса. Но, в общем, не с смертью этого процесса, потому что массовая культура с той поры, как мир стал относительно глобальным, это одно из сильнейших цементирующих явлений для человечества как такового, для больших масс людей. Вот сейчас эта потребность только увеличивается. Поэтому мне кажется, что и массовая культура будет жить в других некоторых формах.
Андрей Шары, спасибо. Ну, собственно говоря, интересы народа на Фейсбуке и Твиттере довольно часто формируются или там складываются эти сообщества вокруг того же...
Сводятся к обсуждению путешествий героев тех или иных явлений массовой культуры. Анны Чапман или кого угодно вы хотите, но...
Если мы просто под массовой культурой имеем некоторое широкое распространение чего бы то ни было, то это одна точка зрения. Если мы имеем в виду действительно как бы механизм того, как это широко распространяемое потребляется и производится, это другая история. Почему я говорю о конце массовой культуры? Потому что сегодня, условно говоря, широко распространенным является идея предельной индивидуализации. Вот это является наиболее массовым трендом. Не слиться в экстазе с какой-то общностью, да, и в этом смысле получить какую-то социальную как бы признанность, а наоборот максимально отделиться. То есть сегодняшняя социальная связь, например, виртуальная, она образуется как связь одиночек. Такого не было никогда. Я могу сказать так, что мы скорее в каком-то смысле архаизируем, мы вступаем в стадию до массовой культуры, потому что, например, так как Энгельс в «Происхождении рабочего класса» описывает лондонскую толпу, где толпа состоит из индивидуумов, которые ни в коем случае не хотят ни с кем себя идентифицировать. Но, тем не менее, в каком-то измерении они являются толпой. Это не было характерно для 20 века. Это вот ситуация, скорее, отсылающая нас там, к 19 веку, к ситуации до массовой культуры. И это, конечно, вот ситуация как бы дигитальная, компьютерная ситуация. В этом смысле массовая культура заканчивается, как мы привыкли о ней говорить. Что мы сейчас имеем, это как бы совсем не то, что мы имели еще 20 лет назад. Тем более, что у нас очень быстро этот процесс происходит. Мы 20 лет назад только начали впитывать в себя образцы массовой культуры и быстро перескочили на постмассовую, постсостояние такое. Вот это вот виртуальный аспект, он очень важен. Он по-другому организует всю поляну как бы производства и потребления продуктов. Мы сегодня не можем подписываться под иконами массовой культуры, потому что эти иконы по-другому производятся и по-другому потребляются. Но я могу сказать, что сегодня несоизмеримо более популярна идентификация себя, например, не с актером кино, а с представителем массовых видов спорта. Смотрите, что ходят как бы с изображением. Я помню майки там с Аленом Делоном. Нафиг они кому нужны сейчас майки с какими-то актерами. Зато майки с надписью как бы имени футболиста, все дети в них ходят.
Вот с Че Геварой никто не поспорит здесь по популярности. И это подтверждает, может быть, то, что образы культуры 20 века, пускай они устарели, но они все равно работают в нынешнем
так, как
мире.
Они работали тогда. Они работают так, что если я одел майку Че Гевары, это значит, что я, находясь внутри буржуазных как бы конвенций, я антибуржуазен. Парадокс Че Гевары. Че Гевара один из самых буржуазных символов сегодня. Как и палестинский платок. Я нахожусь внутри буржуазных конвенций, это как вот ситуация бойцовского клуба. Но у меня есть мой камерный радикализм, принятый обществом радикализм такого комфортного типа. Сегодня как раз не носить майку с Че Геварой и не носить палестинский платок, а наоборот, носить какие-то старомодные знаки массовой культуры, например. Спайдермена там, да? Это дико старомодный и по-своему кул. Или Дракула там, тоже дико старомодный такой персонаж. Но я отмечаю, надевая на себя майку с Дракулой, что я выделен особым образом, не через вот этот компромисс антибуржуазности, а наоборот, я непростым образом соединяюсь с толпой.
Александр Иванов, «Свобода в клубе Арте ФАК. Удобно ли интеллектуалу любить поп-культуру?» Мы сегодня говорили с главным редактором издательства «Отмаркиным» Александром Ивановым и моим коллегой Андреем Шаром, автором серии книг «Кумиры нашего детства». Его героями являются Фантомас, Дракула, Джеймс Бонд, Винету и Зора. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.